Привет! С вами Никита Нелюбин
и Дарья Надина.
И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь, а помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. На этой неделе снова много говорили о российской угрозе. США нашли доказательства того, что Москва якобы готовит атаку, и показали эти схемы и тайные документы своим европейским партнерам. В Европе, понятное дело, переполошились, ну и стали с удвоенной силой грозить санкциями.
Там еще была прекрасная публикация газеты «Бильд». Журналисты нарисовали ни много ни мало схему вторжения России на Украину. И вот, честно говоря, для таких художеств секретные сведения не нужны. Достаточно посмотреть в Википедии, где российские военные базы расположены.
Разговор о готовящейся войне уже, надо сказать, порядком набил всем оскомину. И есть, знаешь, такое ощущение, что нужно это все было исключительно для того, чтобы поднять ставки накануне саммита Байдена и Путина, который на этой неделе произошел. Кстати, в последний раз подобная напряженность в отношениях между Россией и Украиной была весной и тоже, между прочим, в преддверии встречи двух президентов.
Новый саммит прошел во вторник по защищенному каналу видеосвязи. Говорили президент России и США 2 часа, о чем конкретно нам неведомо, но после встречи жесткая риторика как будто самую малость стала мягче, а Байден анонсировал новый саммит Россия-НАТО.
Что ж ты, Байден, сдал назад? Прямо вот почему-то мне сразу хочется перефразировать классика. Вообще претензии у сторон друг к другу по-прежнему остаются те же. Москва против расширения НАТО и не хочет, чтобы Украина туда вступала. В противном случае у наших границ появится система ПРО, которая кастрирует нашу обороноспособность. Украина же в НАТО хочет, рвется туда всеми силами, но для этого ей надо закончить конфликт на Юго-Востоке, так как страны с тлеющими внутри войнами Североатлантический альянс к себе не принимает.
О чем тут договариваться, да и как, особо непонятно. Пока страны только обвиняют друг друга. Киев бряцает оружием и бахвалится поддержкой США. Москва занимается тем же. Только вот поддержки у нас никакой. Приходится Марии Захаровой отдуваться в одиночестве.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. Продолжается использование беспилотников. Недавно в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз. 2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины. Данное решение никак не способствует миру в Донбассе.
Вся эта общая нервозность еще и на фондовый рынок давит, российские компании дешевеют, и, кажется, предсказать, что будет дальше, вообще никто не может. Но, если вы, друзья, насторожились, то имейте в виду, что возможное обострение военной ситуации западные СМИ предрекают в конце января следующего года. Любопытная и весьма показательная, на мой взгляд, история произошла на этой неделе с сервисом Циан. Популярный сайт объявлений об аренде и продаже недвижимости сообщил об изменении правил публикации. С 1 февраля следующего года в объявлениях будет запрещено указывать пожелания к цвету кожи, национальности, гражданству и вероисповеданию потенциальных жильцов. То есть больше никаких только для славян.
Казалось бы, да, вот цель всего этого дела благая – борьба с дремучей ксенофобией. Однако Циан неожиданно стал заложником новой этики и вместо благодарности словил еще больше хейта. Пользователи в соцсетях стали до кучи обвинять сервис в сексизме и дискриминации владельцев домашних животных, ведь объявления с пометкой типа «ищем только девушек» или «строго без собак или кошек» никуда не делись.
С одной стороны, претензии пользователей, ну, понять вроде как можно, потому что вот у меня, например, есть друг азиатской внешности, хотя родился и вырос в России, и недавно он приехал в Москву и вот сейчас активно ищет себе жилье. Так вот, мы с ним уже 4-й день шерстим паблики там в соцсетях и сервисы, и Циан в том числе, и в каждом втором объявлении стоит вот этот вот дисклеймер «Только для славян». Часто, причем там пишут его большими буквами с кучей восклицательных знаков, и это, конечно, огромная проблема, потому что, ну вот конкретно мой друг, замечательный, спокойный, без вредных привычек и платежеспособный, способный человек не может найти себе жилье. С другой стороны, возникает вопрос, а при чем тут сам сервис? Почему все на него так ополчились? Ведь, если вдуматься, то это не владельцы ЦИАНа постят вот эти объявления, а арендодатели, которые страдают ксенофобскими предрассудками.
Ну, так-то это так, но пострадал именно сервис. Меньше чем за неделю оценка мобильного приложения ЦИАНа в Google Play Market опустилась ниже 2. Ну, а акции компании рухнули на 18,5% и сейчас стоят меньше 1000 рублей. Причем аналитики говорят, что это еще не предел. Хотя у ЦИАНа, судя по всему, и раньше-то дела шли не очень. Там посещаемость у них за последний квартал резко упала. Чистых убытков стало на 25% больше. В общем, как они теперь будут из всего этого выбираться, непонятно.
Кстати, я тут пока готовился к этой теме, наткнулся на очень интересную статистику. Ее еще в марте провели аналитики другого сервиса по подбору недвижимости. Они, в общем, изучили крупнейшие онлайн-площадки российские и выяснили, что, например, в Москве и Петербурге каждый 6-й хозяин квартиры готов сдавать жилье только нанимателям-славянам. Причем ЦИАН там только 2-е место занял, а на 1-м оказался, по-моему, Домофонд. И там получается, что если у просто неславян еще есть какой-то небольшой призрачный шанс найти жилье, да, то нерусской семье с детьми или там с домашними животными ловить уже нечего. А если они там еще и курят, то вообще никаких вариантов нет.
Знаешь, что интересно? Я вот смотрю на другую статистику. За 10 месяцев текущего года в Россию приехало рекордное с начала пандемии число мигрантов. Только согласно официальной статистике МВД, если, конечно, СМИ не врут, в стране поставили на учет больше 10 миллионов иностранцев. Очень многие из них лица неславянской наружности. Работать они тут работают. Ну, а где им жить, да? Не знаю, не в вагончиках же они там все ютятся. Если им не сдадут квартиры, то куда они пойдут? Как-то вот все эти цифры настораживают и, честно говоря, очень печалят в 2021 году.
Странная и трагичная история произошла в минувший вторник в Москве. Днем в МФЦ на юго-востоке города пришел мужчина. Попытался получить талон, не смог. Его попросили надеть маску защитную, но маски, как, собственно, и всю пандемию, он, как оказалось, отрицает.
В итоге вместо маски он достал из сумки пистолет, убил 2 человека, охранника и администратора МФЦ. Еще 4 посетителей были ранены, в числе пострадавших есть 10-летняя девочка. Задержали мужчину после того, как его оружие заклинило. Он мог бы еще несколько человек ранить. На месте ЧП, по счастью, оказался старший лейтенант полиции Георгий Дамалаев, теперь его представят к награде.
Вот, казалось бы, история, ну, обычная уголовщина, но, с другой стороны, вопросов к ней все-таки возникает немало. Во-первых, зачем Глазов взял с собой в МФЦ пистолет, если шел просто получать паспорт? По крайней мере, сам он так говорил на допросе. И почему при себе у него была куча денег наличными? Там и в разных, причем, валютах, и в рублях, и в евро, и в долларах. При том, что сам Глазов, как пишут СМИ, несколько лет не работал. В общем, вопросов к нему и вообще ко всей этой ситуации довольно много.
Не работал больше 10 лет, а до этого якобы служил в СВР. Вообще, полиции и правозащитникам Глазов свои действия объяснить не смог, зато говорил о пандемии, о всемирном заговоре, ну, в общем, все понятно. Очевидцы рассказали, что в момент нападения он был в неадекватном состоянии, да, собственно, и позднее в камере производил впечатление нездорового человека, хоть и не состоял на учете у психиатра. Об этом журналистам рассказала член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая посетила Глазова в СИЗО.
Речь у него была заторможена, хотя никаких препаратов ему не давали, только обезболивающее он получил, поскольку у него травмы есть во время задержания, которое он получил. Рассказывал он странные вещи, в частности про то, что с 2009 года не работает, нет у него ни семьи, ни с кем он не живет, непонятно за чей счет он и как вообще существует. Судя по его словам, за какие-то сбережения, которые раньше он накопил. Также он говорил, что вся эта история приключилась только потому, что к нему нехорошо обратились в МФЦ. Его заставили, как он говорит, одеть маску, а он против этого категорически, поскольку не верит во все санитарные меры. Нам показалось, что ему нужна психиатрическая экспертиза, хотя он говорит, что в помощи ни психиатра, ни психолога не нуждается. Хорошо, что в камере он не один, есть 2 сокамерников. Они будут за ним следить на тот случай, если вдруг что-то такое вот он задумает нехорошее. Если.
Журналисты «Известий» нашли и мать стрелка. Женщина, понятное дело, в шоке и не может поверить в происходящее. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию. Как отметила Тамара Петровна, в последние дни сын перестал отвечать на ее звонки, сообщения, ну и вообще отказывался с ней о чем-либо разговаривать.
Пистолет, значит, из-за какой-то ерунды пистолет взял, откуда он его сделал сам, значит, да? Это что это такое?
Сергей Глазов признал свою вину, но о случившемся, кажется, не сожалеет. Теперь ему грозит пожизненное заключение, но впереди еще психиатрическая экспертиза. Не исключено, что попадет он в итоге в клинику, а не в тюрьму.
Вообще история, конечно, дикая. Обычно вот когда что-нибудь похожее случается весной, например, мы, как правило, списываем все, да, на какое-то сезонное обострение.
Ну или осенью, да.
Но я вот заметил одну вещь. В последнее время подобная жесть в нашей стране творится в любое время года, хоть весной, хоть летом, хоть осенью. Люди избивают, убивают друг друга, собственных и чужих детей, домашних животных. Вот, ну, навскидку, просто вспомните, сколько было таких случаев, причем еще в доковидные времена, а плюс сейчас еще и пандемийная эта ситуация, конечно, многих психологически надломила. Ну, в общем, ну, не знаю я, что тут еще сказать. Может, нужно нам все-таки всем постараться и попробовать быть, ну, добрее, что ли, к окружающим друг другу. Это, может, не всем легко дается, но, мне кажется, если мы и дальше продолжим в том же духе, мы сами себя убьем раньше, чем это сделает тот же коронавирус.
Рано мы с вами пугались. Омикрон, который на прошлой неделе, собственно, напугал половину мира, оказался не таким уж страшным вариантом ковида. Более того, в Российской академии наук его уже назвали живой вакциной. Якобы, переболев омикроном, человек защищается от коронавирусов и потом уж точно не окажется на больничной койке.
Ну да, действительно, есть такая оптимистичная точка зрения, что сейчас коронавирус, дескать, ускоренно прошел вторую фазу своей эволюции, стал более заразным, но менее патогеном. Но, как я понимаю, с этим согласны далеко не все ученые. Пока же мы видим, что омикрон достаточно устойчив к иммунитету переболевших. Привитые тоже заражаются, особенно те, кто не сделал повторную прививку.
Столкнулись с ужасной статистикой власти Франции. Там по 60 тысяч новых случаев каждый день, в два раза больше, чем в России. При этом уровень вакцинации во Франции выше, чем у нас. Проблемы по-прежнему серьезные и в Германии.
На этом фоне власти разных стран мира требует решения от фармацевтических компаний, чем, как, сколько раз прививать, чем лечить и что делать с теми, кто не хочет вакцинироваться. Например, одно из первых решений этой проблемы предложила компания AstraZeneca. В США зарегистрировали ее коктейль, так называемый, из антител. Он называется Evusheld и в первую очередь предназначен для людей, которым противопоказана вакцинация, начиная с 12 лет. Кстати, чем-то подобным лечили от ковида, по-моему, Дональда Трампа года полтора назад.
В то же время некоторые другие методы лечения, напротив, проверку не прошли и скоро выйдут из употребления. Так, например, не оправдало надежд переливания плазмы. Всемирная организация здравоохранения признала этот способ терапии неэффективным. Последние исследования говорят, что метод не улучшает выживаемость пациентов, им все равно необходима искусственная вентиляция легких. Кроме того, сама технология слишком дорогая и занимает много времени.
Ну, а у нас тем временем продолжается дискуссия о QR-кодах и масочном режиме. На этой неделе Верховный суд официально разрешил штрафовать за отсутствие маски по фотографии нарушителя. Правда, касается это не рядовых граждан, а в первую очередь бизнес.
Высказался по QR-кодам на этой неделе и Владимир Путин. Он потребовал обойтись без опрометчивых решений и не нарушать права граждан.
Здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит. Вот вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, и не создавать дополнительных проблем для людей. Правда, здесь возникают и другие вещи. Есть те люди, которые против прививок, и они не согласны с любыми ограничениями, а есть те, которые за прививки, делают эти прививки и требуют, в том числе от представителей власти, на местах и в регионах, требуют, чтобы их оградили от тех, кто не привит.
Впрочем, из слов президента не следует, что власти откажутся от идеи с цифровыми цифровыми сертификатами, и что-то мне подсказывает, что уже на следующей неделе в Госдуме рассмотрят и таки примут законопроект о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Если вы помните, с февраля он должен начать действовать. Мы уже вам рассказывали об этом.
Да, более того, все больше регионов продолжают сами, так сказать, не дожидаясь добра сверху, вводить у себя QR-коды. Вот в Ставрополье, например, буквально пару дней назад начала действовать эта система. Так что, похоже, QR-коды действительно скоро станут неотъемлемой частью нашей жизни и надолго. С другой стороны, Билл Гейтс тут, вот я слышал, вчера выступил с довольно оптимистичным прогнозом. Вот, сказал, что, дескать, острая фаза пандемии завершится уже в следующем году. Ну, в общем, хотелось бы, конечно, ему верить. Теперь самое главное, чтобы омикрон или там еще какой-нибудь другой штамм нам в этом деле не подкузьмил.
Ты представляешь, как вот эти слова Билла Гейтса должны воспринимать люди, которые верят в разные теории заговора? Ведь и так все считают, что это Билл Гейтс запустил коронавирус. Это все из-за него, это он нам, значит, печать дьявола вместе с вакциной вводит. А теперь он нам говорит, что в следующем году пандемия закончится. Ну вот и как после этого не поверить в теории заговоров?
Праздник к нам приходит. Хочется прям как из Рим. Праздник к нам приходит.
Праздник
к нам
приходит.
Да. Правда, в этом году для многих он будет с таким легким привкусом грусти, потому что Росстат тут на этой неделе подсчитал, что новогодние салаты подорожали на 15, 20, а то и на 25%. Хуже всего дела обстоят с оливье. Тазик на четверых обойдется в 400 с лишним рублей. Селедка под шубой, ну, примерно там плюс-минус 200.
И это по самым скромным подсчетом, я прошу заметить,
да,
потому что
да.
Вообще-то официальная инфляция у нас 8,5%, а продуктовая выше и в разы. Видела, как в Фейсбуке сравнивали чеки из магазина за 2020 и 2021 год, и разница там 33%. Вот считай, как мы обеднели за год и как подорожали праздники тоже.
Да, я вот знаешь еще о чем подумал? Что мы в конце концов вот все на этом оливье так зациклились? Ведь, во-первых, не самый вкусный, скажем прямо, советский салат, и, может быть, резкий рост его цены – это такой очень удобный повод пересмотреть свои праздничные кулинарные привычки. С вопросом о том, какой может стать альтернатива оливье, мы обратились к историку русской кухни Павлу Сюткину.
Конечно, если сегодня для нас символ новогодней кухни, новогоднего стола – это мандарины, салат оливье, торт Наполеон, то, конечно, еще 150-200 лет назад было совсем по-другому. И главным блюдом за рождественским столом был рождественский гусь. Но гусь – это, конечно, все-таки такое основное блюдо. А что из закусок? Они были тоже, конечно, немножко другие, позабытые на сегодня. Это и буженина, которая делалась не обязательно так, как вот мы делаем сейчас из свинины, но из индейки и даже из осетрины. Это, конечно, галантин разнообразный. Что такое галантин? Ну, по сути дела, заливное, то, что мы сегодня называем холодцом. Только делать его могли, конечно, и из рыбы. Просто советские хозяйки, напуганные фразой «какая же гадость, это ваша заливная рыба», уже лет 40 с подозрением относятся к рыбному галантину и заливному. Но его можно сделать действительно и дешево, и вкусно, и достаточно изящно.
Гуси, заливное – это, конечно, не самый бюджетный вариант заменить оливье, я хочу сказать. При том, что каникулы вообще нам всем летят в копеечку. По данным Deloitte, россияне планируют потратить на празднование Нового года 27,5 тысяч рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом. А основная часть расходов пойдет как раз на стол и подарки. На развлечения же в период выходных россияне готовы выделить всего 4 тысячи. Причем половина опрошенных и эти деньги решила придержать. Вот, кстати, а ты на праздники тратиться же вообще не планируешь. Опять бойкотировать будешь Новый год.
Ты знаешь, я его игнорировал последние, ну, не знаю, лет 15, наверное. Потому что, ну, как по мне, это совершенно обычный день. Не знаю, никаких новогодних настроений у меня уже давно нет. Я даже несколько раз его вообще просыпал, этот Новый год. Но у меня же теперь есть дочка, которой скоро 3 годика исполняется. И я, конечно, подумал тут, что не имею никакого морального права лишать ее праздника. Потому что я, когда вот был маленький, себя сейчас вспоминаю, очень любил Новый год, верил в Деда Мороза, во все эти чудеса. Поэтому, скорее всего, у нас в нынешнем году будет и елка, и подарки, и все остальное.
Все, победила тебя, дочка.
Но накрывать какой-то вот такой большой стол царский вряд ли мы будем, потому что объедаться и тем более обпиваться на ночь глядя очень вредно.
Это на ночь 31-го, а потом еще 10 дней подряд объедаться и обпиваться. Хотя вот знаешь, я подумала, правда же, в новогодние каникулы можно особо не тратиться. Ну, то есть, засесть дома с мандаринами перед телевизором, смотреть реюнион героев Гарри Поттера или «Один дома» глянуть в сотый раз, например.
Слушай, я тут, кстати, выяснил. Ты знала, что вот тот самый дом из «Один дома» можно вообще арендовать на Airbnb?
Так.
Вот. Короче, то самое здание, в котором снимали знаменитую, значит, эту комедию, он находится в пригороде Чикаго, этот дом, и провести в нем можно будет только одну ночь. Судя по цене на сайте, аренда будет стоить что-то около $25, то есть, ну, вполне себе подъемные такие деньги, а все вырученные с этого дела средства пойдут на добрые дела, на благотворительность. Кстати, забавно, что дом этот сдает человек, который представляется старшим братом главного героя «Один дома», Базом МакАлистером. Ну, такая забавная тоже деталь.
Вообще, дома из фильмов часто становятся популярными туристическими объектами, сдают через интернет, например, дом с привидениями из «Американской истории ужасов», и жилище Гринча тоже сдают. Это 500-метровая пещера в штате Юта, но, несмотря на то, что это пещера, там есть вообще все необходимое для жизни, и кухня, и две спальни, даже музыкальная комната с органом и с барабанной установкой. И всего, вот если верить журналистам, стоит это дело $20 в сутки. Как-то неправдоподобно звучит эта сумма,
ну,
конечно,
да,
потому что у нас в Москве и койку-то в хостеле за такие деньги не найти.
Особенно курящим неславянам с детьми и собаками, да-да. Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости. Слушайте, подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Spotify и Castbox.
Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!